Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Подводная война с Америкой». Картинки с выставки. «Конфуций в Нью-Йорке». Китайская тема в музыке. «Молчание космоса. Где искать пришельцев?» Беседа с Владимиром Гандерсманом. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Девушка с татуировкой дракона». Шведский триллер на американских экранах. «Необыкновенные американцы» Владимира Морозова. Студент Трэвис МакКоу. Сегодня в Америке день поминовения. Страна вспоминает павших в боях солдат всех войн, которые она вела. К этому празднику обычно выходят новые фильмы, телепередачи, театральные постановки, конечно, книги на батальную тему. Об одной из таких книг, посвященных подводной войне против Америки, рассказывает ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
В автобиографическом фильме Вуди Аллена «Дни радио» маленький Вуди, который живет в Бруклине в годы Второй мировой войны, видит, как вдали всплывает подводная лодка с черным крестом на надстройке, проходит медленно вдоль Приморского квартала и снова погружается в воду. Открыв рот, мальчик с восторгом и ужасом смотрит на это фантастическое зрелище. «Я никому об этом не рассказал», — говорит голос взрослого Аллена за кадром. «Я знал наверняка, что мне никто не поверит». Но видение Вуди не было игрой воображения. В первые месяцы 42-го, после того, как Гитлер объявил войну Америке, немецкие подлодки свободно гуляли в Атлантике и вдоль берегов Франции, и вдоль восточного побережья Соединенных Штатов. 14 января 42-го года немецкая подлодка Ю-123 под командой капитана Рейнхарда Хардегена вошла в Нью-Йоркскую гавань.
Хардеген привел свою лодку в гавань, пользуясь путеводителем Нью-Йоркской всемирной выставки 1939 года. Он увидел сияющие огни небоскребов Манхэттена и узнал по фотографии из путеводителя огромное обзорное колесо на Кони-Айленде. «У меня не хватает слов, чтобы выразить свое впечатление», — записал в дневнике штурман немецкой подлодки. «Казалось, американцы вообще не знают, что идет война. Ночной Нью-Йорк выглядел спокойным, неправдоподобно красивым и величественным».
Капитаны немецких подлодок не ограничивались, естественно, экскурсиями. В конце 41-го, начале 42-го немцы называли полосу океана вдоль восточного побережья американским тиром. Пользуясь освещением прибрежных городов, они выпускали торпеды по хорошо заметным силуэтам торговых судов и танкеров, идущих вдоль берега. Подлодки рыскали по Атлантике группами, которые в Америке получили название «Волчья стая», и атаковали суда, которые везли из Америки в Англию продовольствие, сырье и оружие. За первые годы войны там были потоплены сотни грузовых судов, и погибло 80 тысяч человек. Черчилль писал об этих первых атаках подлодок. Это был единственный момент войны, когда я действительно испугался.
Американцы оказались абсолютно неподготовлены к войне в Атлантике. В первые месяцы с немецкими подводными лодками пытались бороться с помощью так называемого «хулиганского флота». Частные и рыбачьи катера, старые торговые суда создали пикеты у восточного побережья Америки. Там были и прогулочные яхты с названиями типа «Морской цыган» и «Примула», идущие в неравный бой под командой гарвардских профессоров. Когда из 600 добровольцев, составлявших команды хулиганского флота, четверть погибло, флот распустили, немцы не потеряли ни одной подлодки.
Подводная война была жестокой. Немецкий адмирал Дёнитц запретил своим подводникам помогать морякам с тонущих судов, хотя с 39 по 41 это были суда торгового флота, которые везли только продовольствие и сырье. Поначалу немцы бросали в спасательные лодки сигареты, галеты, фляжки со шнапсом и пускали сигнальные ракеты, вызывая помощь для спасавшихся вплавь. Но вышел приказ никому не помогать, пленных на борт не брать. Позже, пишет Сноу, когда американцы вступили в войну, и они иногда отвечали жестокостью на жестокость. Эсминец USS Roper, первым потопивший немецкую подлодку, всплывшую на поверхность, ответил огнем на доносившиеся из воды умоляющие крики «Битте». С американских верфей пришли к тому же небольшие, но мощные, хорошо вооруженные эсминцы с усовершенствованными радарами.
Охотой на волчьи стаи немецких подводных лодок командовал американский адмирал Эрнст Кинг. Дочь Кинга говорила о нем. «У отца самый ровный характер на всем флоте. Он постоянно находится в состоянии ярости. Еще недавно немецкие подлодки бесчинствовали в Атлантике, особенно в Бискайском заливе, где у них были базы на берегах оккупированной Франции. Теперь их начали бомбить и торпедировать. Бискайский залив, ставший смертельно опасным, немцы прозвали «Долиной смерти». К концу войны в живых осталось только четверть всего состава немецкого подводного флота.
В отличие от войны в Тихом океане, полной больших морских сражений, легендарных моментов, трагедий, подвигов и славы, война в Атлантике была монотонной. Конвои сопровождали караваны Ленд-Лиза до места под кодированным названием «МОМП» – «Mid-Ocean Meeting Place», то есть «Место встречи посреди океана». В этом, каждый раз новом месте, американский конвой передавал грузовые суда с рук на руки британскому конвою, и тот доводил их до Англии. Если за весь этот путь удавалось улизнуть или отбиться от атак волчьей стаи немецких подлодок. Люди моего поколения помнят, наверное, увлекательный и трогательный английский фильм 1958 года «Ключ» с Уильямом Холденом и Софи Лорен. История американца, капитана одного из буксирных катеров, которые встречали в открытом море у берегов Англии суда, идущие из Америки. Из-за атак немецких подлодок капитаны этих катеров погибали так часто, что ключ от квартиры прекрасной вдовы, которая сдавала морякам комнату, постоянно переходил из рук в руки. В 1987 году был снят совершенно другой фильм «Немецкий «Дазбот». «Лодка» – подводная эпопея Второй мировой войны глазами немецких подводников. Удивительная деталь, описана Ричардом Сноу. Чтобы снять этот фильм, немецким кинематографистам не надо было создавать никаких наземных декораций. Они просто приехали во французский порт Ля-Пале, где во время войны базировалась немецкая подводная флотилия.
Там до сих пор сохранились немецкие береговые сооружения, и тусклые готические надписи все еще беззвучно выкрикивают предостережения и запрещения с нетронутых временем стен бетонных бункеров. Эти стены и крыши были больше метра толщиной. Англичане пытались разрушить их и сбросили туда около 6000 тонн бомб, но разбомбили только сам городок. В нем уцелели всего 3 дома. Один из них был резиденцией немецкого адмирала.
Несмотря на монотонность, в кавычках, военных миссий американцев в Атлантическом океане, книга «Сноу. Бесчетные опасности» читается как роман. Волнующая и ностальгическая история американских моряков в самой затяжной битве Второй мировой войны. «Battle of the Atlantic».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня наша рубрика «Картинки с выставки» отправится в Китайский институт Нью-Йорка, где проходит редкая и интересная выставка, посвященная наследию Конфуция. Большая часть этой экспозиции попала в Нью-Йорк из Китая, из родового поместья Конфуция в Цуйфу, где жили потомки мудреца вплоть до 77-го поколения. В культурную революцию при Мао Цзэдуне мемориал подвергся варварскому нападению, было уничтожено 6 тысяч объектов. Но и то, что сохранилось, производит величественное впечатление. Прежде всего, это традиционный портрет Конфуция. Согласно изобразительному канону, он, как Сократ, был уродлив. С лицом, как горы, с огромным для китайцев носом, не по-азиатски широкими глазами и редкой бородой. Обладатель грубой и незабываемой внешности, Конфуций оставил самое мягкое учение философии Китая, и выставка помогает его лучше понять. Из памятников того далекого времени здесь стоят каменные и бронзовые для высшей знати колокола.
чтобы разобраться в делах того или иного государства в раздробленном Китае его времени, Конфуций слушал церемониальную музыку этого государства. В ней он искал гармонии, учить которой и было его делом. Мудрость Конфуция не в системе запретов и наставлений, а в гибкой реакции на ситуацию и личность. Его слово соответствует человеку, оно не давит, а указывает. Зная об ограниченности речи, Конфуций и не пытался сказать самого главного. Вместо этого он предлагал духовный урок. Этот духовный урок был в примере, в терпимости, в доброжелательности. Совет учителя лишь помогает слушаться в себя, приблизиться к себе. Мир подвержен постоянным изменениям, и человеку надлежит быть свободным от тяжелой узды не меняющегося закона. Антитеза закону, учил Конфуций, — ритуал. Участие в нем исключает насилие, это добровольная ноша. Она не тяготит, а радует. Прообраз связанного не законом, а ритуалом мира — это семья. Высшее выражение ритуала – порядок. Так мы переводим бесконечно богатое смысловыми оттенками слово, обозначаемое китайским иероглифом «ли». В отличие от аристотелевской традиции, требующей искать порядка в наших ментальных конструкциях, китайский порядок связан с внутренней структурой самих вещей. Он не произносится извне ни божественной волей, ни человеческим произволом. Вместо этого «ли» изначально присутствует в мире. Наша задача – дать ему самораскрыться, не мешать порядку проявить себя сквозь нас. Упорядоченная жизнь естественна. Она не требует государственного насилия. Порядок вообще ничего не требует. Он только дает. Дает жизни сложиться так, как ей свойственно, позволяя каждому занять свое место, предназначенное ему его собственным естеством. Одной из иллюстраций этой вполне практичной философии на выставке служит живописный свиток династии Ми. На нем Конфуций демонстрирует князю правильное устройство налоговой системы. Для этого мудрец сконструировал особое ведро. Оно переворачивается, будучи и пустым, и полным. Лишь наполовину наполненное ведро достигает устойчивости. Только методом проб и ошибок, как бы говорит Конфуций, мы учимся не отклоняться в сторону от среднего пути. «Всякий может достичь излишка», — говорил он, — «ибо мимо стрелять легко». А теперь мы продолжим наш разговор о Конфуции с Соломоном Волковым.
Соломон, китайская тема в Нью-Йорке необычайно популярна, потому что Нью-Йорк стал евразийским городом. Здесь очень много азиатских выставок, очень богатая коллекция азиатской живописи. Что происходит с китайской музыкой и вообще с азиатским влиянием в этой области?
Подтверждение вот вашим соображением о как бы авторитете, которым Конфуций и конфуцианство пользуются в современной Америке, во всяком случае у интеллектуалов Америки, я могу предложить фрагмент из любопытного очень сочинения симфонии номер 5 Филиппа Гласса, нью-йоркского композитора, ведущего представителя так называемого минимализма в музыке. Гласу к 2000 году, во знаменование этого перехода к следующему тысячелетию, Зальцбургский фестиваль в Австрии заказал большое произведение, симфонию. И вот ответом на этот заказ стала симфония номер 5 Гласса. Он там использовал священные философские тексты. Он взял их из индийской философии, это Веды. Там был задействован у него Коран, Ветхий Завет. То есть там тексты были из санскрита, из древнееврейского, древнегреческого, с арабского, японского и... китайский фрагмент, не сам Конфуций, но, безусловно, конфуцианский текст его как бы такого косвенного ученика, он был учеником внука Конфуция, это человек Мэн Цзы.
Конечно, он основал неоконфуцианство, так называемое, которое, собственно говоря, именно в этой форме оно и существует сегодня.
То есть это где-то через 100 с лишним лет после смерти Конфуция, приблизительно так, поскольку все эти цифры весьма условны, это где-то там 370-й там по 290-й год до Рождества Христова. И текст вот этого Мэн Цзы Гласс использовал для части своей симфонии под названием «Сострадание». И там взят такой фрагмент, в переводе, конечно, на английский язык, приблизительно звучащий так. «Все люди обладают сердцем, не позволяющим им спокойно взирать на страдания других людей». Вот такая действительно довольно как бы пресная, но содержательная идея, которую Гласс озвучил в типичном для него минималистском стиле. Ветским радиооркестром и венгерским хором дирижирует американский дирижер Деннис Рассел Дэвис.
see the suffering of others.
Сочинением, которое мы можем связать с комплексом конфуцианских или неоконфуцианских идей, является известное сочинение китайско-американского композитора, он тоже живет в Нью-Йорке, Тандуна. Тандун на сегодняшний день может быть самый популярный вообще китайский композитор. И тот факт, что он живет при этом в Нью-Йорке, довольно показателен. И одним из таких популярных его сочинений является так называемая опера духов для струнного квартета и китайского народного инструмента по имени пипа, на которой лучше всех играет всемирно известная исполнительница Вуман, тоже, по-моему, большую часть своего времени на сегодняшний день проводящая в Нью-Йорке. И, кроме всех прочих своих достоинств, она выдающийся виртуоз, она также еще очень красивая женщина. И вот в этой опере духов Тандун попытался совместить традиционные китайские музыкальные элементы с какими-то европейскими полуавангардистскими приемами. И для меня в этом сочинении очень интересна такая условная жестикуляция музыкальная, которая роднит ее с пекинской оперой. Очень стилизованное зрелище, которое я впервые увидел еще в Советском Союзе, когда Советский Союз и Китай дружили, и пекинская опера довольно регулярно навещала Советский Союз. И вот тогда я впервые ее увидел, и это оставило на меня незабываемое впечатление. Кстати, в Нью-Йорк пекинская опера наведывается значительно реже. Но вот Тандун вот ассимилировал эти элементы, и по ним можно судить о том ритуальном музыкальном звучании, которое типично для традиционного китайского мышления. Не все уж так серьезно и глубокомысленно, и наша музыкальная иллюстрация к теме конфуцианства мы завершим политически некорректным фрагментом в опере «Пуччини Турандот» на условный китайский сюжет. Как известно, эта сказка была в свое время написана Карло Гоцци, великим итальянским драматургом. И это известная история о том, как принц Калаф влюбляется в принцессу Турандот. Она очень жестокосерда, но в конце концов он добивается ее руки, проходя через всевозможные препятствия. И вот там есть, среди прочих, три гротескных персонажа. Пинг, Панг и Понг. Один из них – великий советник, другой – великий прорицатель, а третий – великий повар. Китайский, конечно. И это такая, можно сказать, что издевка, а можно сказать, что просто усмешка по поводу вот таких вот традиционных китайских ролей, вот о которых мы говорили. Советник, прорицатель, и к ним еще присоединен повар.
Совершенно потому что великий повар. Потому что, да, кроме всего прочего, повар – это философская работа в Китае.
Сейчас уже, боюсь, что ни один композитор так трактовать китайских мудрецов уже бы не осмелился. Это было бы, как я уже сказал, абсолютно политически некорректно. Но Пуччини, поскольку он умер в 1924 году и оставил эту оперу «Турандот» незавершенной, за нее это сделали другие, ему это сошло с рук, а мы послушаем этот фрагмент.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите о второй части «Американского часа». Молчание космоса. Где искать пришельцев? Беседа с Владимиром Гандельсманом. Кинообозрение с Андреем Загданским. Девушка с татуировкой дракона. Шведский триллер на американских экранах. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Студент Трэвис МакКол.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Адекватно ли действие израильского спецназа против гуманитарного конвоя в сектор Газа? Об этом говорим с журналистом Надеждой Киворковой, политиком Яковом Кедми и политологом Евгением Сатановским. Ждем ваших звонков с 23 часов. Повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве на Триумфальной площади милиция задержала, по официальным данным, более 130 участников несанкционированной акции в защиту свободы собраний. Подобные акции проходят сегодня в нескольких городах России. В Петербурге, где акция также не была санкционирована властями, были задержаны десятки людей. В Совете безопасности ООН начались срочные консультации в связи с инцидентом у берегов сектора Газа, в результате которого погибли не менее 10 пропалестинских активистов. Консультации созваны по просьбе Турции, граждане которой пострадали в столкновении с израильскими военными, которые пытались не допустить караван судов с гуманитарными грузами к берегам Газа. Президент Германии Хорст Кёллер ушел в отставку. Как заявил Кёллер, его решение вступает в силу немедленно. В последние дни германский президент подвергся резкой критике в связи с высказываниями об участии немецких военных в международной миссии в Афганистане. Президент России Дмитрий Медведев принял отставку президента Якутии Вячеслава Штырова. Как сообщает в пресс-службе Кремля, Штыров подал в отставку по собственному желанию. Россия передала Польше копии записей бортовых самописцев разбившегося 10 апреля под Смоленском самолета польского президента. В Ростове-на-Дону за неформальным обедом встретились прибывшие на саммит России и ЕС российский президент Дмитрий Медведев, глава Европейского совета Херман Ван Ромпей и председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозо. Основные события саммита запланированы на вторник. В Ингушетии сегодня произошли два взрыва, в результате которых один милиционер погиб, еще двое ранены. Одна местная жительница получила контузию. Лидеры иранской оппозиции Мир Хусейн Мусави и Мехди Каруби подали сегодня заявку на проведение демонстрации в Тегеране 12 июня, в день, когда в прошлом году в стране прошли президентские выборы, после которых начались массовые акции протеста. В воскресенье на юге Афганистана погибли двое военнослужащих НАТО. Один из них подорвался на мине, второй погиб в перестрелке.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
В Во второй части «Американского часа» – «Молчание космоса. Где искать пришельцев?» Беседа с Владимиром Габерсманом. Кинобозрение с Андреем Загданским. «Девушка с татуировкой дракона». Шведский триллер на американских экранах. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Студент Трэвис Маккол. Президент Буш в свое время объявил, что Америка отправит человека на Марс. Президент Обама без лишних слов отложил проект до лучших времен. И понятно почему. Вспомним, чем только не был для нас космос. Новым фронтом в холодной войне, зоной подвигов, нивой рекордов, полигоном державной мощи, дорогостоящим аттракционом, рекламной кампанией, наконец, шикарным отпуском. Чего мы не нашли в космосе, так это смысла. Говорят, Армстронг больше всего боялся забыть исторические слова, которые он произнес, впервые ступив на чужую почву. И то, оставленный им след исчезнет позже Земли и вместе с Солнцем. Этим, однако, все и кончилось. Мы открыли Луну, объясняют историки, как викинги Америку, преждевременно. Поэтому ни мы, ни они не знали, что делать со своим достижением. Эта параллель даже точнее, чем кажется на первый взгляд. Космос, как сказал недавно Стивен Хокинг, для пришельцев может быть тем же, чем для европейцев была Америка, и наша судьба, продолжил знаменитый физик, тогда будет не лучше, чем у индейцев. Дело в том, что новый свет для нас всегда был зоной подсознания, где разыгрывался карамболь уязвленной совести и подспудных страхов. Поэтому в нашем больном воображении любые контакты с неземным разумом следовали земному сценарию. Либо мы, либо они были индейцами. Но хорошо зная, чем это кончится, мы все равно хотим в космос. Зачем? Чтобы нарушить безмолвие. Космос послужил новым импульсом теологической фантазии. Когда философия исчерпала 25-вековые попытки найти нашей душе партнера, за дело взялись ученые. Не в силах вынести молчание неба, мы мечтали вынудить его к диалогу. Непонятно, на что мы рассчитывали, что хотели сказать и что услышать, но ясно, что мы отправились в космос, надеясь выйти из себя. Беда в том, что мы не нашли там ничего такого, ради чего бы это стоило делать. Кое-кто из астронавтов, правда, открыл Бога, но на Земле, а не в небе. Молчание космоса обрекает нас на бесконечное одиночество. Если мы и правда венец творения, то это значит, что нам не с кем разделить бремя ответственности за разум, что помощи ждать неоткуда, что Земля наша Родос, и нам не остается ничего другого, как прыгать здесь, сейчас, всегда. Примирившись с этим, НАСА готова прекратить поиски внеземной цивилизации. Но в этот критический момент появились новые голоса, которые утверждают, что если не чужую культуру, то чужую инопланетную жизнь надо искать не в космосе, а на Земле. Пока речь идет не о контакте, а о доказательствах самой возможности такой жизни. Уже это перевернуло бы наше представление о своем месте в мире. Я попросил Владимира Габерсмана подготовить по свежим материалам американской прессы рассказ о новой стратегии в поисках внеземной жизни.
Научный проект, известный под названием ПВЗ «Поиски внеземных цивилизаций», всерьез начался лет 50 назад, когда астроном Франк Дрейк направил радиотелескоп на несколько ближайших звезд и стал их прослушивать. С тех пор проект повзрослел, хотя не получает государственной финансовой помощи.
А внеземные цивилизации не проявили к нему ни малейшего интереса.
К сожалению. Между тем, физик-теоретик Пол Дэвис написал новую книгу под названием «Жуткое безмолвие. Возобновление поисков».
Вот о нем-то мы и расскажем поподробнее.
Пол Дэвис занимается космологией и астробиологией. В настоящее время возглавляет научно-исследовательский центр Beyond при университете штата Аризона, созданный для изучения самых животрепещущих научных вопросов. Дэвис – автор и соавтор 27 книг, а в новой книге он признает, что донкихотская работа далека от каких-либо приемлемых результатов. Дэвис убежден, что поиск консервативен в своих методах, что консерватизм растет, а сам поиск идет вовсе не там, где его следует вести.
Само название научного центра весьма характерно. Оно значит, что надо искать как бы за обозначенные границы, то есть все время раздвигать границы поиска.
Совершенно верно, Beyond. Очень любопытно размышление о том, как земляне должны реагировать, если оттуда, из-за, поступят сигналы. Это забавный момент. Дэвис говорит, что если контакт дать на откуп политикам и религиозным деятелям, то будет полный кошмар. Представьте себе, говорит он, демагога Элла Шарптона в этой роли. Ну, это так, в порядке шутки. По Дэвису, проблема поиска, как он сейчас понимается, в его антропоцентризме, полагании себя центром Вселенной. Мы, люди, не можем отделаться от мысли, что пришельцы некие существа вроде нас. Он цитирует при этом британского биолога Холдейна, который заметил: «Вселенная не только невероятнее, чем мы предполагаем, но и невероятнее того, что мы можем предположить».
То есть, прежде чем искать, мы должны выбросить весь залежавшийся багаж клише. Прежде чем возобновить поиски, мы должны избавиться от банальных представлений.
Совершенно верно. Он говорит: забудьте вы о маленьких зеленых этих человечках, о серых карликах, о летающей посуде с иллюминаторами, о страшных ночных похищениях людей и прочей чепухе. Надо быть, мягко говоря, чокнутым, говорит он, чтобы ждать радиосигналов оттуда. Потому что даже наши земные радиосигналы – это совершенно устаревшая технология. Кроме того, если и есть внеземные цивилизации, они удалены от нас на тысячи световых лет. Диалог просто невозможен. Даже если предположить, что кто-то там за нами подглядывает, то они знают нечто о человеческой цивилизации в XI веке, не позже. То есть, попросту говоря, видят не нас.
Что же делать?
Вы знаете, одна из основных мыслей Дэвиса в том, что мы должны уделять больше внимания Земле. Во всяком случае, не меньше, чем космосу. Если бы, например, мы могли найти доказательство того, что жизнь начиналась на Земле с нуля и не один раз начиналась, то это значительно увеличивало бы возможность того, что жизнь как-то размножается, забрасывая, так сказать, семена на другие планеты. И вот что еще. Вероятность того, что внеземные цивилизации высадились на Земле миллионы лет назад, такая же, ну, как если бы это произошло вчера.
Другими словами, пришельцы уже здесь, но мы просто не различаем их сигналов.
А почему не различаем? Тут опять же интересные соображения. Если мы подумаем о будущем нашей собственной цивилизации, то можем предположить, что внеземные цивилизации могут быть на постбиологическом уровне развития.
Давайте разберемся, что это значит, постбиологический уровень.
А вы знаете, это немножко отвлечение от нашей основной темы, но очень оно занимательное. Есть такой закон Мура по имени автора этого закона. Этот закон утверждает, что производительность, не производство, а производительность...
То есть эффективность компьютеров.
Да, эффективность компьютеров удваивается каждые 18 месяцев. И пока примерно так оно и есть. И есть такой выразительный пример, характеризующий скорость развития современных технологий. Вот если бы Boeing 747 прогрессировал с такой же скоростью, с какой прогрессирует электроника сейчас, то этот Boeing огромный умещался бы в спичечном коробке и облетал бы без дозаправки земной шар 40 раз.
Головокружительный, в буквальном смысле, пример. Но что же все-таки значит постбиологически? Вернемся к этому.
Да, вернемся вот к этому закону Мура. Этот закон позволяет предположить, что через несколько десятилетий появятся роботы с разумом, ну, скажем, на уровне собаки или кошки. Если действие закона Мура продолжится, то нас ждет этот самый постбиологический мир. То есть такой мир, в котором род человеческий будет вытеснен его собственными искусственными потомками.
То есть машины победят людей.
Совершенно верно. Будем надеяться на лучшее все-таки. Тем более, что сам Мур заявил, что, очевидно, закон все-таки перестанет действовать из-за атомарной природы вещества и ограничения скорости света. Но кто знает, говорит Дэвис, быть может, пришельцы из другого теста, вот как раз из этого самого постбиологического теста.
Никакая другая планета не похожа на Землю больше, чем сама Земля. И если однажды жизнь действительно зародилась в земных условиях, то что мешало ее появлению здесь же, на Земле, множество раз?
Вот об этом и идет речь. Именно эта заманчивая возможность побудила биологов к обследованию самых экзотических с точки зрения природных условий уголков нашей планеты. Пустынь, горячих подземных источников, пещер, вулканов. Скорее всего, непривычные формы жизни, если предположить, что они действительно существуют, имеют микроскопические размеры. Но на сегодняшний день изучена лишь малая часть микрофлоры Земли. Чем более экзотические места на нашей планете станут предметом изучения, тем скорее мы обнаружим новые неизвестные формы жизни. Если в ходе исследований будут найдены свидетельства существования биогенеза иной природы, значит, теория космической сущности жизни имеет право на существование, и, следовательно, есть надежда, что мы не одни во Вселенной.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В сегодняшнем выпуске «Кинообозрения» мы с ведущим этой рубрики Андреем Загданским обсудим чрезвычайно туго закрученный шведский триллер, который надолго привлек все внимание ко всему привыкшей американской аудитории.
Прошу вас, Андрей. Шведский фильм «Девушка с татуировкой дракона» – экранизация детектива Стига Ларссона с тем же названием.
Я должен предупредить вас, что Лизбет Эрен... Ты спасер флика.
Детективы в этом фильме, собственно говоря, два – мужчина и женщина. Главный герой – Майкл Блумквист. И Блумквист – это, конечно же, подумал я, когда смотрел фильм, псевдоним. Так прозвали журналисты его коллеги за замечательные детективные способности, за умение разгадывать криминальные и корпоративные тайны. Теперь мало кто помнит, наверное, шведскую книгу Астрид Линдгрен «Приключения Калы Блумквиста». В свое время это была очень популярная детская книга, я помню ее до сих пор хорошо. Речь идет о мальчике Кале Блумквисте, который живет в маленьком провинциальном городке и так мечтает стать детективом, что в конечном итоге разгадывает тайну убийства, которое произошло в этом городке. Фильм начинается с того, что герой проигрывает суд. Его судят за дефамацию, публикацию в газете ложной, компрометирующей информации о крупном шведском бизнесмене и его якобы нелегальной деятельности. Денежный штраф и тюремное заключение на полгода – вот что ждет нашего героя Майкла Блумквиста. Пока он обсуждает с друзьями свое неопределенное будущее и вполне определенные проблемы, которые ждут газету, в которой наш Блумквист работает, кто-то собирает информацию о Майкле. Этот кто-то, второй герой фильма, очень мало похож на агента секретной службы. Этот кто-то одет по готической моде, в высоких сапогах на шнуровке, с булавками в бровях и в носу, с коротко стриженными черными волосами и внимательными, холодными, такими же черными глазами. Это Лизбет, вторая главная героиня фильма.
И самое оригинальное создание Стига Ларссона, потому что детективы все отличаются друг от друга не сюжетом, конечно, а самим образом детектива, тот, кто разгадывает тайну. Его можно не любить, его можно ненавидеть, но весь интерес, конечно, в том, насколько он способен держать криминальный сюжет, как это делает Шерлок Холмс или Пуаро, или миссис Марпл. В всяком случае, они центр притяжения, и Стиг Ларссон придумал новый центр притяжения, эту страшную девушку-панк, которая меня пугает до ужаса.
Мне она понравилась. Лизбет в начале фильма работает как сыщик, как сборщик информации для компании, которая заказали информацию о Майкле Блумквисте. Когда клиент наконец получает заказное досье на Майкла Блумквиста, он спрашивает Лизбет ее личную точку зрения о герое. Лизбет заявляет с лаконичной решимостью панка: Майкл чист, его подставили, дали ему заведомо ложную информацию, чтобы скомпрометировать и увести со следа, по которому он шел. Цитата вольная. «Столь положительная рекомендация приносит свои плоды. В рождественскую ночь Майкл звонит человек и предлагает ему работу детектива. Самое подходящее время. В газете Майкл уже не работает, но в тюрьме еще не сидит. Работодатель, один из самых богатых и влиятельных индустриалистов Швеции, просит Майкла помочь найти убийцу его любимой племянницы, которая исчезла после большого семейного сбора на острове близ Стокгольма. Вероятно, была убита. Произошло это в 1966 году. Майкл принимается за работу, и мы погружаемся в сложную, интенсивную перипетию семейных тайн, опасного прошлого и не менее опасного настоящего.
Kan du berätta för mig om Blomqvist?
Mikael Blomqvist, även känd som Kalle Blomqvist, ett smeknamn han fick efter att ha klarat upp några bankrån på 80-talet. Sen dess har han varit en offentlig person utan någon större hemlighet.
Между тем, наша Лизбет, которая продолжает следить вероятность простого, столь понятного человеческого любопытства за Майклом, но в основном за его компьютером, из панков получаются очень хорошие хакеры, проходит со стойкостью солдата через свои собственные чудовищные испытания. Дело в том, что у Лизбет некоторое криминальное прошлое, и она находится под наблюдением опекуна, и опекун ей попался исключительно неудачный. Насильник, садист и негодяй. С этим опекуном связаны самые интенсивные сцены в фильме, которые должны стать предвестником еще большего насилия под конец. Но трудно побить в жестокости изнасилование опекуном Лизбет и потом не менее жестокое изнасилование Лизбет своего опекуна. Мне особенно понравился эпизод мести Лизбет, финал, когда она сначала садомизирует связанного опекуна с помощью какого-то пластмассового баклажана, а потом делает на его груди татуировку с помощью электрической иглы. «Я насильник и свинья». Превзойти такую интенсивность трудно.
Вообще, конечно, фильм глубоко декадентский, и все эти довольно дикие сцены насилия в такой нарядной и красивой Швеции кажутся мне абсолютно излишними. Однако, что в этом фильме меня привлекло, так это не идиотская, как всегда в детективах, история бесконечных насилий, семейных тайн, каких-то нацистских секретов, а пейзажи. И вот это сделало фильм типично шведским. Вот эта северная ясная красота, я бы сказал, блондинистые пейзажи Швеции соотносятся как-то с бергмановским кино.
С бергмановским и северным кино соотносятся не только пейзажи, но замечательно соотносится готическая жестокость этого фильма. Если вы вспомните Бергмана «Шепоты и крики», то, пожалуй, сцены насилия в этой картине куда интенсивнее, чем все то, что вам предстоит увидеть в «Девушке с татуировкой дракона». Во всяком случае, не в натуралистическом, а в драматическом, психологическом смысле. Так что в жестокости и насилии детективы состязаются с высоким искусством, и тут еще неизвестно, кому принадлежит пальма первенства. Итак, Лизбет приходит на помощь к Майклу в расследовании детективной истории, и, конечно же, они вместе докапываются до сути исчезновения молодой женщины. Картина, с моей точки зрения, сделана умелой и очень профессиональной рукой. Герои лишены голливудовского глянца и выглядят достоверно неприглядно. Тоже еще одно характерное качество северного европейского кино, датского или немецкого. Пористая кожа, некрасивые лица. В фильме есть неспешность хорошего детектива, столь же неспешная, как и шведская речь. Во всяком случае, такой кажется она нам, темпераментным носителям русского языка. Все сходится, все тайны раскрыты. За исключением одного несколько надуманного эпизода, все мотивировки, психологические мотивировки, работают. Мне кажется, что это идеальный фильм для большого трансатлантического перелета. Конечно, только если в самолете нет маленьких детей.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Очередной необычный американец Владимира Морозова. 19-летний студент Трэвис Маккол.
Мой сосед Трэвис и я идем по нашему району Нью-Йорка Бруклин-Хайтс. Разные знаменитости обитали здесь и до нас. Уолт Уитмен, Том Вулф, Артур Миллер, Норман Мейлер. А вот тут живет Пол Джиамати на улице Пьерпонт. Я видел его в паре фильмов. Рядом и дом Иосифа Бродского. Я его не видел, он умер, когда я был совсем маленьким. А Джиамати несколько раз встречался мне на улице. Он знаком с моей мамой. Его дочь ходит в детсад, где она работает воспитательницей. Трэвис, а тебя самого не интересовала карьера актера? Да, какое-то время меня это привлекало. Когда я учился в школе, то играл в любительском театре. Мы собирались вот здесь. Наша труппа называлась «Молодежный театр улицы Пьерпонт». Мы поставили пьесу «Хит-парад». Я играл там главную роль, продюсера. В театральное училище мой собеседник не пошел, говорит, таланта маловато. Я учусь в колледже Святого Франциска. Нет, никакую религию нам там не преподают. Просто этот колледж 100 с лишним лет назад основала в Бруклине ирландская церковь, чтобы помочь бедным эмигрантам получить образование. Тут и теперь сравнительно небольшая плата за учебу. Сколько? Когда я поступал, было 15 тысяч долларов в год. Сейчас 17 тысяч. Но, Трэвис, это тоже не так уж дешево. Это нормально, потому что мне платят стипендию, 10 тысяч долларов в год, за хорошую учебу. Я хочу поднажать и получить полную стипендию, чтобы учиться бесплатно. А кто сейчас платит за тебя оставшиеся 7 тысяч долларов в год? Ты сам или родители? Я недавно получил наследство. Умерла моя бабушка и оставила 50 тысяч на оплату моего образования. У меня к этому счету доступа нет, только у родителей. Образование может стоить недешево, я ведь собираюсь получить докторскую степень. В общем-то, его родители не нуждаются, оба работают. Но бабушкино наследство оказалось весьма кстати. Это удивительно. Я и не знал, что у бабушки есть деньги. Она оставила еще 15 тысяч, которыми могу распоряжаться я сам. Трэвис, не обижайся, но я бы поостерегся давать 15 тысяч долларов в руки человеку, которому всего 19 лет. Да, это забавно, но опасения верное. Мои сокурсники любят царить деньгами, и не своими, а родительскими. Но меня еще ребенком приучили к бережливости. Есть ли у меня девушка? Нет. Дело в том, что я не похож на моих ровесников. Да, у них у всех девчонки, ребята гордятся своими сексуальными победами. Я решил, что все это может подождать. Когда ты учился в школе, сколько денег тебе давали родители на расходы? В старших классах сначала $20 в неделю, потом 25. Моей однокласснице родители давали по $70, просто так, ни за что. А у меня всегда было полно домашних обязанностей. По выходным я вместе с родителями подметаю и убираю квартиру. Убираю со стола после еды, мою посуду, выношу мусор, прогуливаю собаку. Эти обязанности все прибавлялись и прибавлялись. А ты бунтовать не пытался? Я знаю, что дети не любят работу по дому. Да, признаться, иногда это меня раздражает. Но мне кажется, что тут я, как говорится, буду смеяться последним. Потому что когда я уеду из дома и стану жить самостоятельно, то большинство моих обязанностей перейдет к отцу. А он такой аккуратист. С мамой легко, отец все по 10 раз перемывает. И того же от меня требует. То стол ему не очень чистый, то пол плохо подметен. Все это потом придется делать ему самому. Когда же ты станешь жить отдельно? Сейчас мне 19. Я рассчитываю, что отдельно стану жить, когда мне будет 21-22 года. К тому времени, надеюсь, стану зарабатывать на жизнь. Я и сейчас немного подрабатываю. Например, работаю в отделе Public Relations в нашем колледже. И что же ты там делаешь? Веду выпуски новостей, беру интервью, редактирую отснятый материал. Недавно организовал новостную бригаду. Наши материалы можно увидеть на сайте YouTube и на сайте колледжа. За это мне платят $10 в час. Получается где-то около $100 в неделю. И с кем же вышло самое интересное интервью? Это был выпускник нашего колледжа Джим Брошу. Он актер, писатель и режиссер. Недавно в театре Сент-Клеменс поставили его пьесу про известного американского комика, которого звали Зиро Мостел. Он в разных шоу играл и в старом фильме «Продюсеры». Как называется пьеса? Zero Hour. Скажи мне, Трэвис, по секрету, а стихи ты пишешь? Нет, стихов не пишу. Я пишу рассказы. А недавно роман начал. Не знаю, удастся ли его напечатать, но да и думать-то об этом пока рано. Я в самом начале. Какой сюжет? Я не могу вам его рассказать, потому что люди услышат и могут стянуть мою идею. Это научная фантастика про город Нью-Йорк в будущем. Я понимаю, в 19 лет можно писать стихи, но роман, казалось бы, дело для более зрелого возраста. Но у нас в Америке есть писатели, которые добились успеха чуть ли не в 16 лет. Сьюзан Хинтон написала роман «The Outsiders», когда училась в старших классах. Роман тоже для старшеклассников. Его напечатали, когда ей только-только исполнилось 19. Книгу до сих пор продают, многие тысячи экземпляров в год. Первый раз ее издали в конце 60-х. Она боялась, что если узнают, что она такая молодая девчонка, то не станут печатать. И поэтому на книге вместо имени только инициалы. Ну и, конечно, фамилия. А каких еще авторов ты любишь? Писательницу Джанет Уолс. У нее была тяжелая жизнь. Отец пил по-черному. Неблагополучная семья. Но Джанет сумела все это преодолеть. Работает комментатором на телевидении. Ее книга называется «The Glass Castle». «Стеклянный замок». Очень советую вам почитать. Еще люблю Хемингуэя. Очень хорошо помню книгу, которую прочел в детстве, «Старик и море». Seeking
out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Соломон Волков, Владимир Гандельсман, Андрей Загданский и Владимир Морозов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.